Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Полвека в эфире. Цикл исторических передач, посвященный 50-летию Радио Свобода. От первых позывных на заре коротковолнового вещания из Мюнхена до больших программ из Нью-Йорка, Москвы и Праги. Каждый год с 53-го до наших дней устами Радио Свобода. Год 67-й. Октябрьской революции 50 лет. «Свобода» отмечает юбилей большевистского переворота воспоминаниями, публицистикой, обзором новых книг. Год получился книжным, там и с датским. Полный текст «Мастера и Маргариты» на Западе. Письмо Солженицына съезду писателей. Сенсационная книга «Дочери Сталина». 67-й год. Три американских астронавта гибнут при старте космического корабля «Аполлон». Военный переворот в Греции. У власти черные полковники. Шестидневная война между Израилем и Египтом. Израиль захватывает восточную часть Иерусалима, находившуюся под контролем Иордании. Южноафриканский хирург Кристиан Барнард впервые в истории пересаживает сердце человеку. Художник и поэт Олег Саханевич на резиновой надувной лодке совершает побег по Черному морю в Турцию. «Содружество» — поэты-эмигранты под одной обложкой. Лидия Чуковская — повесть о ежовщине. Русская Лолита. Полвека в эфире. Послевоенный мир устами Радио Свобода. Год 67-й. Впервые в эфире 26 июня 2002 года. Микрофон Иван Толстой. Послевоенная история по нашим звуковым архивам. Год 67-й. Его смело можно назвать годом «Там-издата». И кандидат на «Там-издатскую книгу года» под рукой. «Русская Лолита». 30 августа 67-го она вышла в нью-йоркском издательстве «Федера» в авторском переводе с английского. Владимир Набоков, как известно, прожил одну жизнь до «Лолиты» и одну после. История «Нимфетки» позволила ему осуществить все задуманное и, кроме того, заставила весь мир переиздать, перевести и прочесть все его прежние книги. Выход «Русской Лолиты» тоже перевернул русскую литературу и русского читателя. Книга сделала набоковское, прежде неизвестное имя, одиозным, легендарным, мифическим. Сам факт, что великий и недоступный русский писатель жив и славен, это превращало жизнь читателя в праздник. Но останемся корректными. «Русская Лолита» сделалась вехой, но чуть позже, не в 67-м. Она пока еще пробирается к русским берегам во тьме избранных чемоданов. Год начинался с триумфа другой литературной новинки – романа «Мастер и Маргарита», первая часть которого появилась еще в ноябрьской книжке Москвы, а вторая – в январской 67-го. По журнальным страницам в Париже была немедленно изготовлена отдельная книжка, страдавшая тем же московским недостатком – огромными купюрами, не всегда даже носившими объяснимый цензурой характер. Этому и были посвящены несколько передач Виктора Франка из Лондона.
Начнем с литературной викторины. Откуда взят этот отрывок?
Не пытался ли он проповедовать что-либо в присутствии солдат? Нет, Агимон. Он не был многословен на этот раз. Единственное, что он сказал, это что в числе человеческих пороков одним из самых главных он считает трусость. «К чему это было сказано?» — услышал внезапно гость треснувший голос. Этого нельзя было понять. Он вообще вел себя странно, как, впрочем, и всегда. В чем странность? Он все время пытался заглянуть в глаза то одному, то другому из окружающих. И все время улыбался какой-то растерянной улыбкой.
«Наверное, это из «Мастера и Маргариты», скажет всякий, кто хорошо помнит замечательный роман Михаила Булгакова. И будет прав. Похоже на разговор Пилата с начальником тайной службы после казни Христа, добавит знатоки романа. Да, так оно и есть. Но откройте журнал «Москва», где «Мастер и Маргарита» напечатан. Номер первый за этот год на странице 101, на которой происходит разговор Пилата со своим подручным. И только что прослушанного вами отрывка вы здесь не найдете. Правда, после слов «этого он Егемон не сказал», внимательно присмотревшись, вы обнаружите троеточие. Но догадаться, что за этим троеточием скрывается существенная часть диалога, мог бы разве только сам дьявол Воланд, герой булгаковского романа. Однако к нам в руки попал полный текст машинописи «Мастера и Маргариты», и мы сравнили его с напечатанным в журнале «Москва». При этом-то сравнении и обнаружилось вышеозначенное, как бы это повежливо выразиться, упущение, наряду с почти 200 ему подобных, возникших, как официально говорится в таких случаях, в процессе подготовки рукописи к печати. Результатами наших изысканий мы и хотим подробно поделиться с вами.
Еще одной книжной сенсацией 1967 года стал выход философско-публицистического сборника «Из глубины», как будто вопреки 50-летней советской истории. У нашего микрофона отец Александр Шмеман.
В Париже, в издательстве русского студенческого христианского движения, только что вышел сборник под заглавием «Из глубины». Книга эта не совсем обычная, ибо, как пишет в предисловии к ней профессор Никита Струве, выходит она в свет полвека после того, что была составлена. А составлен был этот сборник в 1918 году, как реакция ведущих русских философов и мыслителей на революцию. В нем принимали участие те же лица, которые за 10 лет до этого, в 1909 году, выпустили пророческий и нашумевший сборник «Вехи». Сборник «Из глубины» мы находим имена Аскольдова, Бердяева, Булгакова, Вячеслава Иванова, Изгоева, Новгородцева, Струве, Франка и других. И можно без преувеличения сказать, что весь цвет русской мысли, что все виднейшие представители знаменитого нашего Серебряного века, вожди духовного и религиозного Ренессанса, объединились здесь, чтобы дать ответ на великий перелом, совершавшийся на их родине. Но книге тогда не суждено было увидеть свет. Сверстанная уже, она была остановлена цензурой. Через 3 года, в 1921 году, выпущенный самовольно рабочими, сборник был немедленно конфискован. И вот, только теперь, в 50-летнюю годовщину события, ответом, на который он был, этот сборник, усилиями молодежи, не забывшей своих учителей, выходит на суд читателя. И вот что удивительно. Прошло 50 лет, а написанное тогда не устарело. Тот голос совести, голос веры, надежды и любви, что прозвучал тогда, оказывается полновесным и важным и сейчас для нас. Задачу сборника так определяет профессор Струве, между прочим, внук того самого Струве, что вдохновил и «Вехи», и «Из глубины». Революция 1917 года перед судом русской религиозно-философской и религиозно-общественной мысли. Таково, сведенное к одной фразе, значение сборника. Поразителен, в отличие от поэтов, полный консенсус русских мыслителей восприятия революции. Лишенная всякой созидательной силы, она для всех них с самого начала глубочайшая духовная катастрофа. По счастливой случайности, но, вероятно, в силу какой-то тайной необходимости, сборник появляется накануне 50-летия Октябрьской революции. Никакие чудеса техники, приуроченные к этому дню, никакие торжества и многочисленные брошюры, восхваляющие достижения октября, не заглушат того глубокого кризиса, который переживает сейчас Россия. Как 50 лет назад кучка мыслителей, так сегодня широкие слои новой русской интеллигенции взывают из глубины.
На волнах радио «Свобода» передача «Полвека в эфире». Год 67-й. Пятидесятилетие Октябрьской революции потянуло за собой многие забытые имена.
В одной из передач наш сотрудник Игорь Ланин, настоящая фамилия Глазунап, вспоминал.
Прожив 30 лет в Советском Союзе и благополучно из него, наконец, выбравшись 20 лет тому назад, я вынес свойственное всем бывшим советским гражданам отвращение к советской печати. Для человека, имеющего в своем распоряжении газеты и журналы всего мира и обладающего возможностью читать их на двух или трех языках, кроме русского, заметим, что и русская периодическая печать имеется за рубежом в достаточном количестве. Развертывание страниц «Правды», «Известий» или литературной газеты связано с непреодолимым чувством почти что физического отвращения. Но в последнее время я стал пересиливать себя и все же раскрывать страницы советской печати и читать их. Ибо и в Советском Союзе, как говорят, кое-какие вещи начинают приходить в движение. Люди, мол, начинают освобождаться от надоевших шаблонов и обнаруживать робкие попытки к самостоятельному мышлению. Вот открыл я литературную газету за прошлую неделю и увидел в ней фотографии небезызвестного Джона Рида в Москве в 20-м году, американского энтузиаста русской революции и автора книги «10 дней, которые потрясли мир». Замечу, что имя Джона Рида на Западе мало кому известно, а книги его и совсем уж почти никто не читал. Не читал ее, потому что панегирики, словословия, большевистской революции нормального читателя здесь мало интересовали. Но когда я увидел портрет Джона Рида в литературной газете и его корреспонденцию, отправленную в Америку 13 ноября 1917 года из Петрограда, то мне вспомнилось совсем другое. Воспоминание мое было чисто личного характера. 20 марта 1937 года в квартире моих родителей, где проживал я, был произведен обыск, после которого меня увезли на Лубянку. При обыске чекистов интересовала больше всего моя скромная библиотека. И единственной книгой, которая была в ту ночь из нее изъята, были именно те самые 10 дней, которые потрясли мир. Джона Рида. Вполне понятно, конечно, почему книга Джона Рида исчезла перед войной из всех библиотек. В ней были имена Троцкого, Зиновьева, кого угодно, но о Сталине, сколько мне помнится, почти не упоминалось. И вот теперь, оказывается, после 30-летнего забвения, Джон Рид снова в чести. Его малоинтересные и совершенно необъективные статьи о русской революции перепечатываются в выдержках, конечно, с большими пропусками, перепечатываются в литературной газете. А вот главный его труд, эти самые 10 дней, появятся ли они снова в печати?
В нашей нью-йоркской студии также готовили разнообразные передачи на историко-революционные темы. Рассказывает Михаил Коряков.
У каждого из нас есть друзья, но среди этих друзей бывают еще особенные, дорогие. Для меня таким особенным, дорогим другом был Юрий Петрович Деники. Правда, мы разнились по возрасту. Он родился в конце 80-х годов прошлого века, а я в 1911 году, почти на четверть века позже. В 21-м году, когда я еще бегал босиком по деревенской улице в Сибири, Юрий Петрович был уже профессором Московского университета. Но такая разница не мешала, а наоборот способствовала нашей дружбе. Познакомившись за рубежом, мы часто встречались, часто вместе обедали, ужинали. Юрию Петровичу, верно, был интересен человек, выросший уже при советской власти, проведший 4 года на фронтах Великой Отечественной войны. Мне же он был интересен как живой свидетель и участник событий первых лет революции, от которого я мог узнать то, о чем не говорится в брошюрках партийных пропагандистов, в официальных учебниках истории октября. Эти брошюрки, эти официальные учебники говорят, что Октябрьский переворот был совершен при поддержке рабочих Петрограда. Но они умалчивают о том, что в конце 17-го, начале 18-го годов в Петрограде возникло рабочее, повторяю, рабочее движение сопротивления партийной диктатуре. Юрий Петрович Деники был как раз участником этого движения. «После того, как было разогнано учредительное собрание, — рассказывал он, — в Петрограде было много рабочих демонстраций против установившейся диктатуры. При разгоне одной из демонстраций были убиты два рабочих Невского судостроительного завода. На заводе в связи с этим состоялся большой митинг. Был вызван представитель большевиков. Приехал Матвей Муранов, известный большевик. О нем есть заметка в новом издании «Малой советской энциклопедии». Муранов был вынужден признать, что при разгоне рабочей демонстрации оказались жертвы. Но он пытался защищать политику диктатуры. В результате рабочие Невского судостроительного завода тут же с позором прогнали его с митинга. Именно на этом митинге было постановлено создать особую организацию – собрание представителей от фабрик и заводов для руководства рабочим сопротивлением диктатуре. В эту организацию был введен и Юрий Петрович Деники, выступавший на том же митинге. Все это надо знать, если мы хотим подвести точные, верные, правильные итоги минувшего 50-летия.
Еще одна тема 67-го года – арабо-израильский конфликт. Вот фрагмент новостной передачи. Читает Татьяна Вербицкая.
Положение на Ближнем Востоке продолжает оставаться напряженным. Несмотря на то, что члены Организации Объединенных Наций неустанно призывают арабских лидеров и представителей Израиля приступить к переговорам, на израильско-египетской границе то и дело происходят кровавые столкновения. Арабы отклоняют предложение представителей ООН сесть вместе с уполномоченными Израиля за один стол и приступить к обсуждению создавшегося на Ближнем Востоке положения. К тому же этот очаг напряженности, который в любой момент может вспыхнуть новым пожаром, всячески раздувается советским правительством, не устающим повторять, что оно полностью поддерживает политику арабских стран, направленную на уничтожение израильского государства. Советский Союз оказывает арабским экстремистам, мечтающим стереть Израиль с лица земли, не только моральную поддержку, но и предоставляет им широкую военную помощь. В граничащие с Израилем арабские государства широким потоком продолжает поступать советское оружие – самолеты, танки, орудия и боеприпасы. Цель этих военных поставок ясна – снова предоставить арабским националистам возможность напасть на Израиль и помочь им осуществить их давнюю мечту – уничтожить 2,5 миллиона евреев, проживающих в Израиле.
Еврейская тема в Советском Союзе немедленно сделалась актуальной и острой. Не забудем, что для интеллигенции вопрос об эмиграции практически еще не поднимался. Евреи собирались жить в Москве, в Ленинграде, Кишиневе, там, где они родились. Но советские власти уже дали им понять, что равны не все. Некоторые более равные. Доходило до варварских акций. Если мы говорим о книгах, то в издательстве «Наука» был остановлен и запрещен выход иудейской войны Иосифа Флавия. Сама тема 2000-летней давности звучала крамольно. Вот фрагмент из передачи на еврейскую тему 67-го года.
Автор статьи о положении евреев в Советском Союзе, американский журналист Пауль Воль, долгое время жил и работал в Советском Союзе. Воль пишет.
В связи с напряженным положением на Ближнем Востоке над 3 миллионами евреев, проживающих в Советском Союзе, начинают сгущаться тучи. Радиопередачи из Тель-Авива подвергаются глушению. На улицах Москвы больше не видно автомобилей с флажком, на котором изображена звезда Давида. Израильское посольство закрыто. Советские граждане-евреи, которые уже получили визу для поездки в Израиль, не могут больше покинуть пределы Советского Союза. Советское правительство считает, что военные победы Израиля над коалицией арабских стран должны были бы превратить его во враждебное для всех советских граждан государство. Таким образом, любое выражение симпатии советских евреев к своим израильским единоплеменникам обозначает, как на это намекала советская пропаганда, измену советскому отечеству. Воль продолжает. Но что же, собственно, означает выразить симпатию своим единоплеменникам? Никто этого точно не знает. Видимо, достаточно сказать только одно слово в защиту Израиля, написать письмо другу, проживающему там, чтобы, по мнению советского руководства, быть причисленным к изменникам своей родины.
Корреспондент Christian Science Monitor указывает за тем, что не только дети со смешанной кровью хотят, чтобы в их паспорте было указано на их еврейское происхождение, но даже и взрослые полуевреи в их удостоверениях личности желают, чтобы было указано на их еврейскую национальность. При этом, как отмечает американский журналист, никто из них никогда не принадлежал ни к какой еврейской религиозной организации. И тем не менее, многие из этих неверующих полуевреев во время еврейских праздников приходят в синагогу и принимают участие в праздничном гулянии у храма.
Год. Перерыв.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я
бы
хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Полвека в эфире. Цикл исторических передач, посвященный 50-летию «Радио Свобода». От первых позывных на заре коротковолнового вещания из Мюнхена до больших программ из Нью-Йорка, Москвы и Праги. Каждый год с 53-го до наших дней устами свободы. Год 67-й. На экраны выходит фильм Микеланджело Антониони «Blow Up». Габриэль Гарсия Маркес выпускает роман «Сто лет одиночества». Дастин Хоффман снимается в фильме «Выпускник». Успеху картины способствует песня Саймона и Гарфанкеля «Миссис Робинсон». На Западе появляется повесть Лидии Чуковской «Софья Петровна». Первая художественная книга о сталинизме, написанная еще до войны. Письмо Александра Солженицына писательскому съезду. На съезде писателей в Чехословакии один из литераторов, правда, без официального одобрения, огласил солженицынское послание. Несколько коммунистов в виде протеста покинули зал. 20 писем к другу. Книга Светланы Аллилуевой, написанная еще в 63-м году, за 4 года до побега, звучит на радиоволнах. Умирают художники Рене Магритт, Давид Бурлюк, писатель Илья Эренбург. Полвека в эфире. Послевоенный мир устами радио «Свобода». Год 67-й. Эфир 26 июня 2002 года. Радио «Свобода». Полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. Год 67-й. Основные события. Хроникер Владимир Тольц.
3 американских астронавта гибнут при старте космического корабля «Аполлон-1». Военный переворот в Греции. У власти черные полковники. Шестидневная война между Израилем и Египтом. Израиль захватывает восточную часть Иерусалима, находившуюся под контролем Иордании, а также территории, в 4 раза превышающие Израиль по площади. Дочь Сталина Светлана Аллилуева во время поездки в Индию отказывается вернуться в СССР. Она просит политического убежища в США. Южноафриканский хирург Кристиан Барнард впервые в истории пересаживает сердце человеку. Пациента зовут Луис Вашканский. 1033 советских гражданина эмигрируют в Соединенные Штаты. Совершает свой первый полет сверхзвуковой пассажирский самолет франко-британского производства «Конкорд». Художник и поэт Олег Саханевич на резиновой надувной лодке совершает побег по Черному морю в Турцию. Умирают писательница Дороти Паркер, актриса Вивьен Ли, гитарист и певец Вуди Гатри, художники Рене Магритт, Давид Бурлюк, писатель Илья Эренбург. На экраны выходит фильм Микеланджело Антониони «Blow Up». Габриэль Гарсия Маркес выпускает роман «Сто лет одиночества». Дастин Хоффман снимается в фильме «Выпускник». Успеху картины способствуют песни Саймона и Гарфункеля. Один из музыкальных хитов года – песни «Happy Together». Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, and ease my mind, imagine how the world could be. So very fine, so happy together. They tossed the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. It had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together.
67-й год. Год там из дата. На Западе появляется все больше рукописей современных советских писателей. Прибыла и повесть Лидии Чуковской «Софья Петровна». Первое художественное произведение о сталинизме, написанное еще до войны. Эмигрантское издательство выпустило книжку не под авторским заглавием, а с названием «Опустелый дом». Ахматовские слова из «Реквиема». Вот предисловие к радиокомпозиции, прозвучавшей на волнах свободы.
Одним из событий нынешнего литературного сезона на Западе является выход в свет в Париже на русском языке небольшой повести под названием «Опустелый дом». Автор этой правдивой и трагической повести – Лидия Чуковская, дочь советского писателя Корнея Чуковского. На Западе Лидия Чуковская была до сих пор известна как автор смелого открытого письма Михаилу Шолохову в защиту писателей Синявского и Даниэля. Повесть «Опустелый дом» – один из наиболее ярких образцов зарубежной литературы незарубежных писателей, как метко определил профессор Глеб Струве, это сравнительно новое, по крайней мере, в нынешних масштабах, явление. Повесть эта была написана под свежим впечатлением сталинских чисток зимой 1939-40 годов в Ленинграде, то есть 28 лет назад. В период военных действий Лидия Чуковская очутилась вне Ленинграда, а рукопись осталась у друзей, которые погибли во время блокады города. После войны Чуковская отыскала чудом уцелевшую тетрадь. 20-й съезд партии и разоблачение сталинских преступлений побудили ее предложить свою повесть для издания в СССР. Это было 5 лет назад. Но повесть не была принята ни одним советским издательством. В машинописном виде она ходила по рукам, и один из экземпляров попал за границу.
Подготовка к съезду писателей в Москве. Радио «Свобода» обращается к тексту, за который его автор уже отбывает срок.
Во время подготовки к 4-му съезду писателей, конечно, много говорилось о социалистическом реализме как обязательном для всех советских писателей методе работы. Будет говориться о нем и на съезде. Вот в связи с этим слушайте сегодня специальную передачу «Выдержки из статьи «Что такое социалистический реализм»». Статья эта впервые была напечатана во французском журнале «Эспри» в феврале 1959 года. Затем тогда же в русском зарубежном «Альманахе Мосты» во втором номере она была напечатана в обратном переводе с французского. Тогда она считалась анонимной. Потом выяснилось, что автор ее, Синявский, который в прошлом году был осужден в Москве вместе с другим советским писателем Даниэлем на длительное заключение за опубликование своих произведений за границей. Одним из этих произведений и была статья «Что такое социалистический реализм?». Выдержки из нее мы передаем в преддверии 4-го съезда писателей нашей страны.
Что такое социалистический реализм? Что значит это странное выражение, которое так режет ухо? Можно ли говорить о реализме социалистическом, капиталистическом, христианском, магометанском? Соответствует ли это чему-нибудь в действительности? Вопросы эти, по-видимому, часто задаются на Западе, их страстно обсуждают в Польше. Мы сталкиваемся с ними и в нашей среде, где они волнуют упрямые души, впавшие в ересь сомнения и критики. Самое точное определение социалистического реализма дано в уставе Союза советских писателей. Вот оно. Социалистический реализм, являясь основным методом советской художественной литературы и литературной критики, требует от художников правдивого, исторически конкретного изображения действительности в ее революционном развитии. При этом правдивость и историческая конкретность художественного изображения должны сочетаться с задачей идейной переделки и воспитания трудящихся людей в духе социализма. Такова, в нескольких словах, общая схема нашего искусства. Схема удивительно простая, в то же время достаточно гибкая, чтобы в нее можно было бы ввести Горького, Маяковского, Фадеева, Арагона, Эренбурга и сотни других больших и малых социалистических реалистов. Но мы ничего не поймем в этой сухой формуле, если не попытаемся проникнуть в ее скрытый, глубокий смысл. В основе этой формулы лежит идея цели, всеохватывающего идеала, к которому стремится действительность. Это цель – коммунизм. Поэт не просто пишет стихи, он помогает своими стихами строить коммунизм.
Радио «Свобода», передача «Полвека в эфире». Год 67-й. Из публицистики года самое яркое письмо Александра Солженицына писательскому съезду. «Не имея доступа к съездовской трибуне, я прошу съезд обсудить то нетерпимое дальше угнетение, которому наша художественная литература из десятилетия в десятилетие подвергается со стороны цензуры, и с которым Союз писателей не может мириться впредь. Непредусмотренная Конституцией и потому незаконная, нигде публично не называемая цензура под затуманенным именем главлита тяготеет над нашей художественной литературой и осуществляет произвол литературно неграмотных людей над писателями. пережиток Средневековья, цензура доволакивает свои Мафусаиловы сроки едва ли не в 21 век. Тленная, она тянется присвоить себе удел нетленного времени, отбирать достойные книги от недостойных. А между тем сами цензурные ярлыки, идеологически вредный, порочный и так далее, недолговечны, текучи, меняются на наших глазах. Даже Достоевского, гордость мировой литературы, у нас одно время не печатали, не полностью печатают и сейчас. Исключали из школьных программ, делали недоступным для чтения, поносили. Сколько лет считался контрреволюционным Есенин, и за книги его даже давались тюремные сроки? Не был ли Маяковский анархистствующим политическим хулиганом? Десятилетиями считались антисоветскими неувидаемые стихи Ахматовой. Первое робкое напечатание ослепительной Цветаевой 10 лет назад было объявлено грубой политической ошибкой. Лишь с опозданием в 20 и 30 лет нам возвратили Бунина, Булгакова, Платонова. Неотвратимо стоят в череду Мандельштам, Волошин, Гумилев, Клюев. Не избежать когда-то признать и Замятина, и Ремезова. Тут есть разрешающий момент – смерть неугодного писателя, после которой, вскоре или не вскоре, его возвращают нам, сопровождая объяснением ошибок. Я спокоен, конечно, что свою писательскую задачу я выполню при всех обстоятельствах, а из могилы еще успешнее и неоспоримее, чем живой. Никому не перегородить путей правды, и за движение ее я готов принять и смерть». Но, может быть, многие уроки научат нас, наконец, не останавливать пера писателя при жизни. Это еще ни разу не украсило нашей истории. Письмо Солженицына имело резонанс не только внутри страны и в эмиграции. От идеологических колодок страдали писатели всех социалистических стран. В 67-м проходил и съезд писателей Чехословакии в Праге. Вот как описывал один из его эпизодов наш сотрудник, тоже писатель, Владимир Варшавский.
Это произошло в первый же день съезда. Во время заседания один писатель неожиданно встал и, размахивая копией письма Солженицына, заявил: «Все знают, что это письмо существует, и я его прочту». Тогда член ЦК Компартии Чехословакии Владимир Каутский вышел из зала, пригласив всех участников съезда последовать его примеру. Но с ней вышли только 2 или 3 человека. Остальные выслушали письмо Солженицына. Когда оно было прочитано, все аплодировали. И как в таких случаях выражают советские газеты, аплодисменты перешли в овацию. Так что, как видите, нельзя сказать, что письмо читалось официально. Но все-таки оно читалось во всеуслышание и в зале заседания.
В те годы, если кто помнит, в советской печати выработалась такая пренебрежительная манера высказываться об эмигрантах с неизменными словами о гибели таланта на чужбине. Поэт Татьяна Фисенко решила на эти разговоры возразить и собрала толстенный том стихов русских поэтов, живущих в рассеянии, антологию «Содружество». В 67-м «Радио Свобода» представила книгу слушателям.
У микрофона Владимир Апошнин. Издательский отдел книжного магазина Виктора Комкина в Вашингтоне, Соединенные Штаты Америки, выпустил сборник «Содружество». Это обстоятельная антология зарубежной поэзии на русском языке. Составила сборник Татьяна Фисенко. В предисловии к сборнику «Содружество» Татьяна Фисенко пишет: «Все стихи, собранные в этой книге, присланы составителю самими поэтами в результате приглашения, сделанного от лица издателя нынешним участникам сборника. В сборник включены произведения только и поныне здравствующих поэтов. Среди них люди разного возраста. Так, старейшему из участников сборника, Дмитрию Магуле, 86 лет. Самой молодой участнице, Елене Матвеевой, 21 год. Что в данном сборнике особенно отрадно, так это тот размах, с которым он составлен. Ведь в «Содружестве» приняли участие 75 поэтов 3 поколений из разных стран русского рассеяния. Нельзя также не отметить, что размаху соответствует широта и объективность подхода. Надо признать, что Татьяна Фисенко доказала, что до качественного оскудения русской эмигрантской поэзии еще далеко. и распространяемые партийной критикой в Советском Союзе слухи о естественной, неизбежной и закономерной смерти этой поэзии пока сильно преувеличены. Сборник «Содружества» открывается стихотворениями поэта старшего поколения Георгия Адамовича, вспоминая акмеизм.
«После того, как были ясными и обманулись, дрожь и тьма, пора проститься с днями красными, друзья расчета и ума. Прядь вьется тускло-серебристая, как детям в школе жить бороться. Прохладный вечер, небо чистое, в прозрачном небе птица вьется. Да, оправдались все сомнения, мир непонятен, пуст, убог. Есть опьяняющее пенье, но петь и верить я не мог».
Из других поэтов старшего и среднего поколений, принявших участие в сборнике «Содружества», отметим Николая Бернера, Глеба Глинку, Владимира Дукельского, Дмитрия Магулу, Ирину Адоевцеву, Юрия Терапиано, Ивана Елагина, Кирилла Померанцева. В сборнике «Содружества» принимают участие молодые поэты и поэтессы, не забывшие за рубежом русский язык. Следует обратить внимание на своеобразие поэтической техники Ираиды Легкой, которая, свободно владея английским, была воспитана и на русской, и на американской поэзии. Вот одно ее стихотворение.
«Через море бед, через горе вод, выход один развод. И хожу безбраслетная, и хожу бесколечная, такая свободная, такая ничья, иногда печальная, иногда беспечная, сама своя».
67-й год. Если уж говорить о книгах года, вряд ли что могло по сенсационности сравниться с тем, что выпустила дочь Сталина Светлана Аллилуева.
20 писем к другу. Это заглавие дала своей книге Светлана Аллилуева «Дочь Сталина». Книга ее, написанная в форме писем к неизвестному другу, повествует о детстве и юношеских годах, прожитых в семье диктатора. Аллилуева рассказывает о своих родных и друзьях, и о людях, которые были близки к семейному кругу Сталина. Книге предпослано краткое предисловие, составленное самой Светланой Аллилуевой. Это предисловие было написано ею в мае 1967 года в американском городке Локуст-Вэлли, находящемся неподалеку от Нью-Йорка.
Эти письма были написаны летом 1963 года в деревне Жуковке, недалеко от Москвы, в течение 35 дней. Свободная форма писем позволила мне быть абсолютно искренней, и я считаю то, что написано, исповедью. Тогда мне не представлялось возможным даже думать об опубликовании книги. Сейчас, когда такая возможность появилась, я не стала ничего изменять в ней, хотя с тех пор прошло уже 4 года, и я уже теперь далеко от России. Кроме необходимой правки в процессе подготовки рукописи к печати, несущественных купюр и добавления подсрочных примечаний, книга осталась в том виде, в каком ее читали мои друзья в Москве. Мне бы хотелось сейчас, чтобы каждый, кто будет читать эти письма, считал, что они адресованы к нему лично. Светлана Аллилуева.
Книга Светланы Аллилуевой открывается посвящением памяти моей матери, указано на первой странице. Сегодня мы передадим начало первого письма.
Марта меня разыскали на уроке французского языка в академии и передали, что Маленков просит приехать на Ближнюю. Ближней называлась дача отца в Кунцево, в отличие от других дальних дач. Это было уже невероятно, чтобы кто-то иной, а не отец, приглашал приехать к нему на дачу. Я ехала туда со страшным чувством смятения. Когда мы въехали в ворота и на дорожке возле дома машину остановили Хрущев и Булганин, я решила, что все кончено. Я вышла, они взяли меня под руки. Лица обоих были заплаканы. «Идем в дом», — сказали они. «Там Берия и Маленков тебе все расскажут». В доме, уже в передней, было все не как обычно. Вместо привычной тишины, глубокой тишины, кто-то бегал и суетился. Когда мне сказали, наконец, что у отца был ночью удар и что он без сознания, я почувствовала даже облегчение, потому что мне казалось, что его уже нет. В большом зале, где лежал отец, толпилась масса народу. Незнакомые врачи, впервые увидевшие больного, академик Виноградов, много лет наблюдавший отца, сидел в тюрьме, ужасно суетились вокруг. Ставили пиявки на затылок и шею, снимали кардиограммы, делали рентген легких. Медсестра беспрестанно делала какие-то уколы. Один из врачей беспрерывно записывал в журнал ход болезни. Все суетились, спасая жизнь, которую нельзя было уже спасти. Только один человек вел себя почти неприлично. Это был Берия. Он был возбужден до крайности. Лицо его, и без того отвратительное, то и дело искажалось от распиравших его страстей. А страсти его были честолюбие, жестокость, хитрость, власть. Он так старался в этот ответственный момент как бы не перехитрить и как бы не недохитрить. И это было написано на его лбу. Он подходил к постели и подолгу всматривался в лицо больного. Отец иногда открывал глаза, но, по-видимому, это было без сознания или в затуманенном сознании. Берия глядел тогда, впиваясь в эти затуманенные глаза. Он желал и тут быть самым верным, самым преданным, каковым он изо всех сил старался казаться отцу и в чем, к сожалению, слишком долго преуспевал. А когда все было кончено, он первым выскочил в коридор, и в тишине зала, где стояли все молча вокруг одра, был слышен его громкий голос, не скрывавший торжества. «Хрусталев, машину!»
На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу из серии «Полвека в эфире». На календаре был год 67-й. Режиссер Наталья Белова. Подготовил и вел передачу Иван Толстой. Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио «Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис. Потому что радио – это гигантская анатомия. Это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций. Поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь – в это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились и ходили по коридорам, такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом, карателям, или жандармам, или КГБистам. «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну, это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну, что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр. Разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру. Причем это была разнообразная архитектура. Это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн, и ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. Вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после бархатной революции, успел выступить, его знали благодаря радио. И он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос. И он выходил на сцену и шутил. Вот сегодня я буду за Карла Крыла. С Карлом мы не встретились в 95-м году. Он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крве Каинове, по слове ноци, která дозад бода дико. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi. Však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků. Však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí v krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky jako pomník padlých. Vám poděkování a vřela obětí za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky, nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasíba, bratě, za chvátčiky, spasíba bolši, nikakdá nezabudím, nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. «Мегаполис Москва» как радио «Вавилон». Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.